общении, в разговоре, она заложена в нас изначально, заложена в нас Богом. Зачем Он это сделал? Почему Он в нас заложил эту необходимость? Причем настолько сильную, что мы даже жить без нее не можем, если она не удовлетворяется. Да, потому что Бог хотел, чтобы мы общались прежде всего с Ним самим и через Него общались бы и друг с другом. Он создал нас. Вот вы никогда не задавались вопросом, а зачем вообще Богу было создавать кого-то? Он же самодостаточен. Он же все во всем. Он сам в себе. Вот и жил бы сам с собой, да, и ничего ему не нужно. Да, тем более их три личности. Но вот вы знаете, видимо, вот эта нужда в общении, которую Бог нам передал. Вот я вот не зря это слово сказал, передал, сейчас только подумал. То есть передают то, что есть у тебя самого. Она и у него была, есть тоже. И была, и есть, и будет. Он хочет, он жаждет общения с нами. И поэтому он заложил, когда создавал нас, он заложил в нас эту нужду. В книге Бытие, в первой главе, в 26 стихе написано, что Бог создал нас каким образом? Да, по своему образу и подобию. Про всех остальных живых существ, про растения, про животные, написано, что они были созданы по роду своему. Вот. А вот про человека написано, что он был создан по образу Божию и по подобию Божию. И возникает вопрос, что это такое все-таки образ и подобие Божие? Он часто задается, но редко я слышу четкий на него ответ. И удовлетворительный для меня, по крайней мере, ответ. Вот образ и подобие Божие, которое Бог вложил в человека, по которому Он создавал человека, что это такое? Чем на самом деле мы отличаемся от животных, созданных по роду своему? Вот порой приходится слышать, что животные разумом не обладают. Знаете, чаще всего это приходится слышать от людей, у которых домашних животных никогда не было. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Вот у кого не было ни собаки, ни кошки, ни попугая даже. Да, они, ну, может быть, рыбки у него были. Вот, рыбки действительно, они как-то, можно сказать, они тем более не общаются вообще, да, то есть они разговаривать не могут. Вот, но и все равно интересно даже за ними наблюдать. А любой человек, у которого было домашнее животное, он... Наверное, в глубине души не согласится с утверждением, что у них разума нет. Есть у них и разум, есть у них и привязанности какие-то, да? Есть у них симпатии, антипатии свои. Да, чувства есть, они могут любить, могут не любить, могут ненавидеть даже. Вот одного человека собака принимает, да, незнакомого. Идет хвостом виляет, а другой человек приходит, она на него с лаем набрасывается. Что это такое? Если бы это были чистые инстинкты, ну, два обоих должна была бы кусать. Да, она не так делает. Не всегда, далеко не всегда так происходит. Почему? Есть что-то, да? То есть вот когда говорят, что человек от животных отличается разумом, я могу только частично с этим согласиться. Конечно, разум человеческий по сравнению с разумом собаки или даже обезьяны, это совершенно разные категории. Да? Можно, например, сказать, и это будет правильно, что животные не обладают способностью к творчеству. Они не обладают действительно этой способностью. Они не способны абстрактно мыслить. То есть вот, например, человек может нарисовать картину, да, он как бы переваривает, прогоняет через свой разум, через свои чувства то, что он увидел, и потом выражает это на листе бумаги. Что это такое? А это вот как раз одна из компонентов Творца, который Бог нам передал. Он передал нам эту способность к творчеству, которой животные практически не обладают. Да, иногда обезьяны палкой там чего-то ковыряют. Но... Что? Вот это вот как раз чистый инстинкт. Они не, это не творчество, они не думают, как им это гнездо построить. Они это делают автоматически. В них заложена определенная программа, которую они выполняют. И у них это очень хорошо получается, потому что она Творцом заложена. Но все-таки это не творчество. Это выполнение некой программы. Вот. Да, мы можем много представить. Тех же муравьев, например, что они там делают вообще, какие сооружения прекрасные. Пчелы, совершенно верно, тоже строят такие вещи, которые людям близко даже не удастся построить. Но это все действительно инстинкты. Но я не могу согласиться с тем, что животные только на инстинктах живут. Нет. Определенная частичка разума и чувств в них заложена тоже Богом. Может быть, они от человека большую часть берут, да, с которым они общаются. Но вот что действительно отличает человека от животных? Того, чего у животных быть не может. Духовность. А что это такое духовность? Связь с Богом. Вы знаете, я скажу две вещи. Вот сформулирую два отличия. Я не буду утверждать, что эти отличия единственные. Наверное, есть и еще. Мы уже, кстати, способность к творчеству даже упомянули. Но вот сегодня мы остановимся на двух компонентах, которые я считаю наиболее важными отличиями человека от животных. Соответственно, наиболее важными характеристиками образа и подобия Божия в нас. Первый компонент – это свобода выбора за или против своего Творца. Не просто выбора человека или еды там, или чего-то еще, а именно свобода выбора за или против Бога, своего Творца. Животные этого сделать не могут. Богу они подчиняются беспрекословно. И только человек может сказать Богу «нет». Вот эта свобода выбора, она заложена именно в человека, больше ни в кого. И это тоже часть образа и подобия Божия. Может возникнуть вопрос, ну а разве в Боге, у Бога есть нужда в такой свободе выбора? Как он сам себя не будет выбирать? Что может выбрать Бог тогда? Человек, понятно, он может сказать Богу нет, а Бог кому нет может сказать? Совершенно верно. А Бог может сказать нет человеку. Мог бы сказать, он не сказал. Но мог бы сказать. А почему? Вообще, вот этот вопрос тоже постоянно возникает. А зачем нужно было создавать существо, которое может тебе сказать нет? Говорил бы оно всегда да, и было бы хорошо. И греха бы не было. А? Правильно, а почему хотел такого? Почему? Сам себе проблемы на голову создал. Совершенно верно. На самом деле, свобода выбора и любовь – это две совершенно неразделимые вещи. Вот мы говорим действительно, что это был бы робот, но я бы хотел сказать немножко по-другому. Без свободы выбора нет настоящей любви. Бог – существо любящее. И Он творил человека как существо, способное любить. И поэтому Он действительно дает эту возможность ему. Он действительно ставит, Он не просто дает эту возможность внутренне, то есть закладывает в человека возможность сказать Богу «нет», закладывает в него свободу выбора. Но он и позволяет этой свободе выбора реализоваться в Едемском саду, когда ставит это дерево, да, посреди рая и говорит, если вкусишь от него, да, от всякого дерева ты можешь есть, а если от этого дерева съешь, то смертью умрешь. То есть Бог не просто дает эту свободу, но Он позволяет этой свободе реализоваться, хотя прекрасно знает, к чему это приведет. То есть вообще, если подумать, к чему это приведет, поставить себя на место Бога, что Он вынужден будет из-за этого отдать своего Сына на позор и на смерть, наверное, мы бы не стали бы, да, на Его месте закладывать бы свободу воли, сделали бы себе людей, которые бы ходили бы только за нами, да, и говорили, слава тебе, Боже, и ничего другого не могли. Но зато проблем бы не было. Но Бог идет на великий риск, на великую жертву, когда создает существа, способные сказать ему нет. Но если бы не было таких существ, не было бы и возможности полноценного общения между Богом и человеком, основанного именно на любви, на принятии, на взаимном принятии, на взаимной любви. Это первый момент, на который я хочу обратить внимание. Есть еще второй момент, который тоже характеризует образ и подобие Божие в человеке. Он, собственно говоря, так и звучит. Бог отражает в человеке свой характер. В животных характер Бога не отражен. Так, как он отражен, как он был отражен, здесь вот с существенной оговоркой, в человеке. Когда Бог сотворил человека, человек представлял из себя отражение характера своего Творца. Да. То есть Бог хотел истинного общения с нами, общения, основанного на общих ценностях, на общем характере и, самое главное, на взаимном принятии и взаимной любви. Но вот то, что, чего, как говорится, мы боялись, то, как мы знаем, и произошло. Произошла, как в одном из псалмов поется, мировая катастрофа, когда человек воспользовался своим правом сказать Богу «нет». И он сказал это «нет». Вопрос в том, к чему это привело человека, что стало с тем образом и подобием Божиим, которые были даны человеку от начала при творении. Вот если остановиться на этих двух главных моментах, которые я обозначил, свобода выбора и характер, отражение характера Божия. Что с ними произошло? Что произошло со свободой выбора, когда, казалось бы, дьявол сказал человеку, да, вот если ты это сделаешь, то будешь как Бог. То есть, другими словами, ты стать час, ты закрепощен, а вот когда ты это сделаешь, у тебя будет полная свобода. А что произошло на самом деле с человеком? Стал ли он свободным? А что с ним стало? Да, он оказался в рабстве. Причем в худшем из всех возможных рабств, потому что то рабство, которое мы видим в этом мире, оно внешнее, нас кто-то порабощает. А самое худшее рабство, это когда мы порабощены изнутри. И вот это вот как раз и произошло. Человек оказался в рабстве греха. Он лишился, погнавшись за вот этой призрачной свободой и отказавшись от той свободы, которую Бог ему предложил, он оказался в худшем из рабств, в рабстве греха. А что произошло с отражением характера Божия? Вот почему мы и сказали, что изначально, да, он был отражением. Сейчас, ну, уже трудно сказать, трудно, глядя на человека, сказать, что это отражение характера Божия. Настолько этот образ Божий искажен в человеке, настолько он исковеркан грехом, настолько он смазан, перевернут и вывернут буквально до наоборот, да? Результат, собственно, Бог вкладывал человека свой образ и подобие, мы сказали, для одного. Для чего? Для общения, любви. Что происходит с общением в результате грехопадения? Оно разрушается. Оно разрушается. Нет уже больше тех общих черт, тех опор, на которые это общение может опереться. Я уже как-то говорил и хочу еще сегодня сказать, задать этот вопрос. Когда Бог говорил человеку, что от дерева познания добра и зла, да, не ешь от него, потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И вот часто спрашивают, а вот как этот стих понимать? Ведь в день, когда Адам вкусил этот запретный плод, он же не умер, он потом еще 950 лет жил. После этого, может быть, Бог ошибся, когда сказал, что в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. Да, вот это чаще всего говорится, и это правильно. То есть на самом деле, если бы изначально не было бы жертвы Иисуса Христа, агнца, закланного от создания мира, то действительно, как только человек согрешил бы, он тут же бы и умер. Да? То есть физически, буквально. Но Бог предусмотрел жертву уже тогда, хотя она еще не была принесена в историческом контексте, но у Бога этот план уже реализовывался, и действие жертвы Христа уже распространялось и на тот момент. Но есть еще один интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание здесь, вот когда говорится «смертью умрешь». А действительно ли человек не умер в тот момент? Можно на это ведь немножко по-другому посмотреть. Вот смотрите, вы срываете цветок полевой, когда он умер? А как же он умер, он еще потом неделю стоит у вас и даже открывается, закрывается утром. Ага. Вот то, что произошло на самом деле в момент грехопадения, да? Адам был создан для того, чтобы жить вечно. Он не должен был увидеть смерти вообще. Бог не создавал смертных существ. Он сам, я есмь, вечная Иегова. И он создавал таких существ, которые будут это общение с ним, любовь его разделять на протяжении всей вечности. Но когда человек сказал Богу «нет», произошел вот этот вот отрыв от корня. Человек перестал жить вечно. Да, он еще 950 лет жил. Да, мы еще живем уже далеко не 950 лет. Да, 60, 70, при большей крепости 80. Но вся эта наша жизнь, согласитесь, что это такое? Это вот и есть это увядание цветка, который стоит в вазочке, который оторван от корня. То есть, теперь... Вот это вот, а с другой стороны, если посмотреть, ведь вот эта необходимость в общении, да, необходимость в любви, она ведь Богом была заложена в человека, и это, вот эта емкость, она же осталась, да, она же есть. Мы нуждаемся, вот эти дети, о которых мы говорили, всего лишь с ним ни одного слова не говорили, они умерли уже, потому что не была она заполнена. Она же есть. Чем ее заполнять? Она предназначена была для общения с Богом, человек говорит Богу «нет». Чем ее заполнять? И вы знаете, на самом деле, я думаю, что во многих и многих случаях, если не в большинстве, вот как раз вот эта вот эмоциональная емкость, как мы говорим, да, она становится причиной того, что человек не находит себя место. Он пытается заполнить ее чем угодно. Пытается заполнить ее развлечениями. Пытается заполнить удовольствиями. Пытается заполнить работой. Пытается заполнить семьей. Я хорошие перечисляю вещи. Можно плохие перечислять. Водкой, наркотиками, прочим, плохими компаниями и так далее. Но я скажу, что на самом деле в 90, а может быть и в 100% случаев вот этого всего, вот эта вот неудовлетворенность, которую человек чувствует, и которую он пытается чем-то наполнить, и вот ищет, она как раз и происходит от того, что та емкость, которую Бог предназначил для общения с собой, она оказывается пустой. Человек продолжает говорить Богу, нет, я тебя не хочу знать, а вот то, что Богом предназначено, он пытается чем-то другим заполнить. А сатана тут как тут, конечно. Он тут же ему предлагает это, он знает, что человеку нужно, он знает, какие у него потребности, слабости, и, соответственно, он ему подсовывает, вот этим попробуй. Для него главное что? Чтобы как можно дольше его вот на этом наркотике, на этом допинге продержать, да, человек умрет, а Бог ничего не узнает, и все, он мой. Вот для него цель. Вот в книге пророка Иеремии, во 2 главе, в 13 стихе записано просто, знаете, боль души Бога. Я по-другому сказать не могу. Когда он говорит, ибо два зла, 13 стих 2 главы, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вот чем... Собственно, очень многие люди в этом мире занимаются. Понимаете, все наши попытки заполнить эту емкость, это вот все равно, что наливать воду, я имею в виду наполнить чем-то, кроме Бога, это все равно, что наливать воду в решето. Сколько туда ни лей, она все равно уйдет, и оно опять будет пустым. А Господь говорит о себе, я источник живой воды, для меня оно предназначено, я заложил ее в вас для того, чтобы вы могли общаться со мной, чтобы вы могли любить меня, чтобы вы могли принимать мою любовь. Только это может наполнить вот эту емкость, только это может заполнить эту пропасть. Итак, человек оказался в рабстве греха, и характер Божий, отражение этого характера оказалось страшно искажено в результате греха. Оставил ли Бог нас погибать в этом состоянии? Вот мы только что сказали, что у Бога тоже есть свобода, да? Сказать нет. Он мог бы сказать нет и нам. Мог бы. Зачем? Зачем ему посылать своего сына на смерть за тех людей, которые сами предпочли от него отказаться, которые предпочли сказать ему нет? Он мог бы сказать: вы сказали мне нет, и я говорю вам нет. Вы предпочли отвернуться от меня, что ж, пожинайте плоды этого. Был бы Бог неправ, сказав так. Он был бы абсолютно прав. Но Бог не действует так. Как только Адам пал, буквально в следующей, вот в третьей главе книги Бытие мы читаем о грехопадении, да, и там же мы читаем о великом обетовании, которое было дано павшей чете. Сразу же, как только произошло грехопадение, Бог тут же реагирует на это. Как реагирует? Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь поражать его в голову, оно будет жалить тебя в пету. Давайте мы посмотрим на это обетование еще с одной стороны. Вообще на него можно смотреть, наверное, с миллиона сторон, и оно по-разному будет открываться. Вот сегодня давайте мы посмотрим на это обетование вот с той как раз стороны, о которой мы говорили до сих пор. То есть со стороны образа и подобия Божия в человеке. Мы сказали, что Бог дал человеку свободу воли, да, свободу сказать ему «нет», и Бог отразил в человеке свой характер. Оба этих компонента, они были искажены, порабощены, исковерканы грехом. Вот в этом обетовании, которое тут же было дано Адаму и Еве, что-то говорится об этих компонентах двух? Какие-то обетования даются? О том, что Бог восстановит и первое, и второе. Во-первых, написано: вражду положу. О чем это говорит? То есть на самом деле, когда человек согрешил, на что рассчитывал дьявол? Все, он рассчитывал на то, что произойдет до конца, то, что должно произойти. То есть человек согрешил, он отвернулся от Бога, теперь он полностью переходит под его контроль. Теперь дьявол может полностью человеком управлять, потому что человек от Бога ушел, он предпочел предложение дьявола тому, что сказал Бог. Значит, теперь дьявол может полностью над ним господствовать. Он надеялся, что теперь он станет богом этой планеты. Это была его цель. Да? Но Бог сразу говорит, что нет. Не получится у тебя полностью забрать человека в свою волю. Да? На протяжении всех веков существования этой грешной земли, вот начиная с этого момента, всегда будут люди, которые что будут делать? Вы знаете, что они будут делать? Они будут говорить Богу «да». Помните? Свобода воли. Мы можем сказать Богу «да», можем сказать Богу «нет». Дьявол рассчитывал на то, что после грехопадения люди всегда будут говорить Богу «нет», а ему будут говорить «да». Бог здесь говорит: нет, этого не будет. Всегда, на протяжении всей истории человечества, будут люди, которые будут говорить мне «да». И раз они мне будут говорить «да», значит, у меня, у Бога, будет народ, который имеет общение с ним. Народ, который противостоит сатане и греху. И народ, в котором Бог будет восстанавливать свой характер, свой образ и свое подобие. То есть на самом деле в этом обетовании Бог говорит о чем? О том, что образ и подобие Божие в человеке будут восстановлены. Что Бог восстановит образ и подобие Божие в человеке. Дьявол считал, что все, процесс необратим. они уже все, они мои, они от Бога ушли, теперь они у меня в кулаке, вот здесь. Никуда я их не выпущу. Бог говорит нет, этого не будет. Будут люди, которые будут говорить мне да, будут люди, которые будут иметь общение со мной, будут люди, в которых я восстановлю свой образ. Но благодаря чему это все будет достигнуто? Вот это вторая часть обетования. Как Бог сможет достичь этих целей? Да. Семя, которое будет поражать змея в голову, а змей будет жалить его в пету. Вы знаете, в еврейском тексте это очень красочно. Вот этот оборот, который здесь употреблен, он означает человека, который голой пяткой наступает на голову змея. Вы бы отважились на такой поступок, увидя ядовитую змею, наступить ему на голову голой пятой? Вы понимаете, чем это опасно, да? Вот. И здесь на самом деле об этом и говорится, да? Иисус, помните, апостол Павел говорит, что кто такое семя? Семя же есть Христос в Галатам 3 главе 16 стихе. Иисус Христос, Он наступил на голову змея, Он раздавил эту голову. Вы понимаете, что если голову раздавить змею, то змей умрет. Вот. Но змей все-таки сделал свое дело, да? Он поразил, он ужалил его перед этим. Мы знаем, как это исполнилось. Именно благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря Его жертве, Бог теперь может вновь восстановить в нас свой образ и свое подобие. Голгофский крест. Если мы будем рассматривать его вот опять в свете вот этих двух основных моментов, характеризующих образ и подобие Божие, что делает Христос на Голгофском кресте? Во-первых, мы сказали, грех погружает нас в рабство греха и смерти, лишает нас свободы выбора. Что делает Христос? Послание к римлянам, 8 глава, 12-13 стихи. Итак, братья, пишет апостол Павел, благодаря тому, что Иисус Христос в вас, если вы чуть выше почитаете, мы не должники, мы больше не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Обратите внимание, очень интересный момент на самом деле. Здесь апостол Павел говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что мы больше не должники плоти благодаря Иисусу Христу. Да? Это что означает? Это значит, что мы больше не в рабстве, не обязаны быть в рабстве греха и смерти. Грех, написано, уже не должен над нами господствовать. В 6 главе послания к римлянам он пишет. Если до этого он над нами господствовал, грех, то теперь он уже не должен над нами господствовать. Потому что Иисус Христос освободил нас. Но свобода остается, выбор. Христос нас освободил. Но лишил ли он нас свободы выбора? Может быть, он нас освободил так же, чтобы мы только говорили слава Богу и все? Нет. Мы опять можем сказать Богу «нет». Да? Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И Павел тут же прибавляет, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Он дает альтернативу опять, видите? Вы можете сказать Богу «нет» и жить по плоти дальше. Но что с вами будет тогда? Ваш конец – смерть. Или вы можете сказать теперь Богу «да». И духом, как написано, умерщвлять дела плотские, тогда ваш конец – жизнь. То есть свобода восстановлена. Как мы ей воспользуемся? Это опять наш вопрос нашего выбора. Это первое. И второй момент – это вот насчет свободы выбора. Свободы говорить Богу «да» и «нет». Второй момент – это отражение Божьего характера в человеке. Давайте мы с вами прочитаем послание к Галатам, тоже обратимся опять к апостолу Павлу. Послание к Галатам, 5 глава 16 стиха. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть и так далее. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Заметьте, да, опять вот идет этот. Вы можете поступать по плоти, вы можете творить дела плоти. Выбор остается за вами, вы можете выбрать это, но тогда вы знаете, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть Павел опять говорит, но вы можете выбрать подчинение Духу Божьему, да? И тогда Дух Божий что будет с вами делать? Он будет производить в вас любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Что это все такое? Это качество Божьего характера. То есть, другими словами, Дух Святой будет восстанавливать в нас вот этот образ Божий, который был искажен грехопадением и тысячелетиями греха в человеке. Дух Святой обещает, что Он будет восстанавливать этот образ, если мы выберем подчинение Духу Святому. Мы можем выбрать подчинение опять сатане и дальше продолжать идти в погибель. Но Слово Божие ясно нас предупреждает о последствиях этого. И вы знаете, на самом деле беда многих христиан сегодня, это вот возвращаясь к теме субботней школы, беда многих христиан сегодня, что они останавливаются на первом пункте. На пункте освобождения от рабства, греха и смерти, да, но при этом как-то игнорирует второй, восстановление образа Божия. То есть Бог нас освободил, для нас Голгофа самое главное, да, вот есть Голгофа и больше ничего нет, как бы. Христос за нас умер, Христос нас освободил, Христос дал нам освобождение от осуждения за грех, осуждения закона, да, это все так, это все правильно. Но ведь помимо освобождения от осуждения, помимо прощения, Бог ведь хочет идти дальше. Он хочет восстановить в нас свой характер, а вот это почему-то часто оказывается в пренебрежении у христиан. И отсюда как раз непонимание роли закона Божьего. Но это так, небольшое отступление. Ну, вопрос, который крайне важен для нас сегодня. Вот мы сказали, что Бог желает восстановить в нас свой образ. А какими путями он это делает? Как вообще можно в таком исковерканном, я не знаю, пораженном, как очень хорошо Слово Божие нас описывает, как от темени головы до пят все поражены, нет ни одного живого места, одни язвы, проказы. Если посмотреть на себя, вот в духовном смысле, то точно описание. И вот как такого, не знаю, инвалида полного, можно как в нем можно восстановить образ Божий? Может быть, через закон? Ну, то есть, самое простое, что приходит в голову, да? Ну, вот Бог приходит к человеку и говорит, ты знаешь, ты вот такой вот, да? Такой-сякой, правильно все. Там можно на 10 километров список. А может и на 100, а может и вокруг земного шара обернуть этот список грехов, да? А вот тебе мой закон. Вот таким ты должен быть. Вот давай, начинай с завтрашнего дня, там, сегодняшнего дня, после обеда, не знаю. Приводи себя в соответствие с этим списком, и тогда мы будем с тобой общаться. Может так? Вот это вот называется восстановление образа Божия через закон. О чем мы сегодня говорили, да, что если кто-то живет, так сказать, пытается спастись через закон, то это уже не по вере и не по благодати. Вот. Почему? Да потому что закон, как мы говорили, духовен, да? Закон свят, и заповедь святая, и правильная, и добра. А наша проблема в чем? Наша проблема в делах, которые мы делаем, плохих, или в чем? Наша проблема не в делах. Вот может вам это странно покажется. Но наша проблема не в том, что мы плохие дела совершаем. Наша проблема в том, что сердце наше испорчено, и из этого сердца уже исходят и плохие дела, и все остальное. Понимаете, если бы проблема была в плохих делах, то было бы действительно более-менее просто. Ну, может быть, трудно, но все равно возможно. Ликвидировать эти плохие дела и все, да? Вести себя правильно. Но когда проблема в сердце, что ты с сердцем-то сделаешь? А здесь как ты с делами не борись, а это сердце все равно вылезет. Все равно даст свой плод нехороший. Возможно ли изменить сердце? Только Бог. Вопрос как? Бог действительно обещает это сделать. Он говорит, и дам вам сердце новое. Книга пророка Иезекииля, 36 глава. И дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. То есть Бог смотрит как раз туда, вот в самый корень. Говорит, у тебя сердце плохое, но я его заменю тебе на новое. Я изменю его, да? В книге пророка Иеремии мы недавно читали. Он говорит, вложу закон мой, да? Во внутренность их и на сердцах их напишу его. То же самое. Вопрос в другом. Как это можно сделать? Может быть можно, ну, для Бога же все возможно. Взял, щелкнул, сердце поменялось. Может он это сделать? Может. А почему? А потому что это будет противоречить первому нашему пункту, да? Мы сказали два основных момента образа и подобия Божия. Это свобода, за или против, да или нет. И второе восстановление, то есть образ Божий в человеке, характер Божий в человеке. Бог мог бы щелкнуть, и у нас бы все было, сердце стало бы другое. Но тогда первый пункт можно было бы зачеркнуть, свободы тут никакой нет. А как тогда? Вы знаете? Вот хороший вы стих вспомнили, да. Есть только один способ это сделать. Апостол Павел пишет, это, вот запомните этот стих и читайте его каждый день. Потому что на самом деле этот стих основа христианской жизни. Вот я не побоюсь таких высокопарных слов, как может показаться. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть на самом деле, когда мы стремимся к Иисусу Христу, когда мы стремимся говорить Ему «да», когда мы хотим иметь общение, пусть это общение пока оно действительно исковеркано грехом. Апостол Павел пишет, что мы сейчас видим как бы сквозь тусклое стекло, да, гадательно. Но даже такое общение, оно уже производит изменения в нашем сердце. Оно уже меняет нас. Оно уже дает нам силы противостоять искушениям. Оно уже помещает частичку Божьей любви в наши сердца. И человек начинает меняться. Это невозможно просто. Мы, на самом деле, и вы знаете сами эту поговорку прекрасно, да, с кем поведешься, от того наберешься. Оно же не из пустого. Место взялось, мы так устроены, мы если с кем-то общаемся, мы начинаем перенимать его качество, его обороты речи, его взгляд там даже какой-то, да? Тем более, если мы начинаем общаться с Богом, этот процесс идет гораздо более эффективно. А как нам, вот мы говорим, нужно общаться с Богом, а как нам иметь это общение? Мир-то остается греховным. И мы остаемся грешниками. Сколько у нас проблем. Мы говорим, Христос своей жертвой на Голгофе вернул нам свободу выбора. Знаете, вот в контексте общения это очень много значит. Я хочу зачитать один отрывок из Духа Пророчества, из книги «Путь к Христу», кстати сказать. Вообще удивительная книга. Ее как-то многие почему-то считают, знаете, таким это, когда вот только к Богу пришел, вот она для таких, то есть там для самых маленьких в вере. А потом уже не... Ну да, это как бы детская книжка, да? Ой, как они ошибаются, потому что эта книжка далеко не детская. Вот я сейчас прочитаю вам один отрывок из нее. Как раз по этому поводу. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать? Желаете? Но не имеете в себе нравственной силы. Порабощены сомнениями, находитесь во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения, которые вы даете Богу, рушится, как карточный домик. Вы не можете управлять своими мыслями, побуждениями, увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас такими принять. Это про кого? Никогда таких мыслей не было? Пытаемся не грешить, пытаемся жить с Богом. Падаем, падаем, падаем. И, наконец, думаем, а может быть, ничего и не получится? Может, что-то не так? Может быть, ничего у меня не выйдет из этого? Вот Дух пророчества пишет. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая... Вот дальше интересно. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И этой способностью надо пользоваться. Я тут добавлю, восстановил эту способность делать выбор. Он дал ее изначально. Человек ее потерял при грехопадении, но во Христе Бог восстановил эту способность делать выбор. Этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. Похвально стремиться к святости и добру. Но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Но их проблема в том, что свою волю они не покорили Богу. И сделать этот выбор не решаются еще и сегодня. Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручаетесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной. Скажите, вы поняли, что здесь написано? А я долго не мог понять. Для меня это был отрывок, одно сплошное противоречие. Отдать волю Христу. Ну, с другой стороны, что значит отдать волю? Заставить себя отдать волю Христу? А? Этого все хотят, чтобы он жил. А как вот его туда? Вроде приглашаем, а ничего не получается, не заходит, что ли, или как-то. Ну, как были грешниками, так и остаемся. Все, я думаю, все, кто здесь находится, хотят, чтобы Христос жил в их сердце. Но проблема в том, что не получается, вот не надо наговаривать, живет. Только действовать не может в полную силу. Все-таки о чем здесь говорит Дух пророчества? Это удивительные слова. Я вот говорю, эта книжка не для... То есть она и для маленьких, но она и для больших, и для очень больших. Еще много-много может дать. Вы хорошо говорите. Вы очень хорошо говорите, Надежда. Только проблема в том, как. Я хочу себя смирить, так не смиряешь же. А с другой стороны, здесь все-таки про волю говорится, про нашу. Да? То есть не говорится о том, что нам, ну, мы ничего сделать не можем, да? Нам нужно сесть и ждать, пока Бог нас осенит благодатью, и тогда у нас все сразу наладится, и мы будем послушны. Об этом она не пишет здесь. Она пишет, что воля является управляющей силой в нашей жизни. То есть, понимаете, здесь какое получается противоречие? С одной стороны, как бы благодатью вы спасены, и сие не от вас. А с другой стороны, воля наша управляющая силой. И как вот здесь, куда свалиться-то, где здесь найти баланс? Так. А вот как раз мы пошли в русле наших рассуждений до этого, да? Действительно, что мы можем выбрать? Можем мы выбрать не грешить? Может, получится что-нибудь из этого? Нет. Я думаю, все уже в этом убедились. А что мы тогда можем выбрать? Можем выбрать творить добрые дела? Можем. Получится что-нибудь из этого? Иногда получается, согласен. Не спорю, а вот так, чтобы всегда получалось. А больше чего, получается или не получается? По-разному, да. На самом деле я не умаляю значение добрых дел вовсе. Не хочу, и Библия их не умаляет. Да? Но все-таки главным здесь является немножко другое. И направление нашей воли, оно должно быть немножко в другом. В чем? На что мы можем направить волю? А дух пророчества говорит здесь об этом. Мы можем направить свою волю на то, чтобы выбрать Иисуса Христа. Мы можем направить свою волю на то, чтобы говорить Ему «да». Мы можем выбрать свою, применить свою волю, да, для того, чтобы выбрать общение с Иисусом Христом. Понимаете, о чем здесь идет речь? Я еще раз говорю, что я не умаляю важность добрых дел в христианской жизни, но я все-таки имею смелость утверждать, что добрые дела – это не главное, на что нам нужно направлять свою силу воли. Я не говорю, что их вообще не надо делать, но это не главное, не первостепенное, на что нам нужно направлять свою силу воли. Для того, чтобы полностью находиться под руководством Духа Христова, чтобы наши помыслы пришли в согласие с Ним, я цитирую вот предложение из этого отрывка, нам нужно направлять свою волю на то, чтобы выбрать общение с Иисусом Христом. Именно в этом общении и происходит преобразование нашего характера, изменение сердца и в конечном итоге восстановление образа Божия. А что в себя включает это общение? Давно как-то мы говорили об этом. Есть четкие три компонента, которые в себя фактически все остальное включают. Общение с Богом. Первое, конечно, Слово Божие, без всякого сомнения, да? Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но здесь, понимаете, когда мы говорим об общении с Богом, здесь все-таки, на мой взгляд, недостаточно просто читать. Вот мы можем себе поставить такую задачу, скажем, в день прочитывать главу из Священного Писания, да? Тем более у нас план там есть годовой, там даже до 2015 года, до генеральной конференции. Читаете, кстати? Нет? Ну вот, на заметочку. Вот, сейчас книга Иеремии, пророка Иеремии изучается. Вот, можем себе поставить такую задачу, сесть, ну и знаете, как бывает, дел много, проблем много, дети дергают, муж дергает, жена дергает, быстрее. Прочитал, закрыл, план выполнил, побежал. Можно это назвать общением с Богом? Такое. Вы знаете, пользу это все равно, конечно, определенную принесет. Но вот общением с Богом это как-то вот очень с натяжкой, наверное, можно назвать. Да? А что тогда такое общение с Богом через Его Слово? Вы знаете, есть одна вещь, лучше которой, ну, я потом скажу, есть еще одна вещь лучше нее, но вот вторая по величине, это вот это. Вот это я знаю точно, абсолютно. Знаете, что это такое? Это когда Бог открывает свою истину в своем слове. Это такое счастье. Вот когда действительно думаешь, размышляешь, не понимаешь, вы все в Библии понимаете. У вас белых пятен нету там? Полно, на самом деле, и у меня полно. И вот когда ты над таким белым пятном думаешь, и в какой-то момент Бог тебе дает понимание этого, и ты видишь, насколько это красиво все, вот лучше этого, может быть, только одно, я к этому потом вернусь. Это такое счастье, это такое блаженство. Вот у нас на учительском собрании возник вопрос, почему Бог порой вот тому же апостолу Павлу допускает писать такие заковыристые предложения, что читаешь и вообще не поймешь, что он тут написал. Никогда у вас не возникал такой мысль? Да, ну написал бы попроще человеческим языком. Зачем же так вот закрутить-то, да? А для чего, как вы думаете? А почему Христос, когда говорил истину свою, он говорил это через притчи, что не мог прямо сказать? Зачем ему притчу о семени надо было говорить? Сказал бы и сказал, вот евангельская весть так, некоторые принимают, некоторые не принимают. И всем бы было все понятно. А он почему-то про семя, сеятеля и так далее. Зачем это ему нужно было? Там много причин, но главная причина на самом деле в одном. Чтобы мы размышляли, чтобы мы думали. Потому что когда вот в этом размышлении Бог тебе дает понимание, откровение, вы потом это никогда не забудете. Вот сказал бы Христос про сеятеля и семя, я имею в виду так, как евангельская истина и так далее, слушатели бы разошлись, то, что с моей проповедью сегодня произойдет. Вот я вам витиевато не говорю, я спрошу в следующий раз у вас, о чем проповедь была, так скажете? Я думаю, нет, вылетит все из головы. Но вы знаете, когда вот думаешь над этим, когда размышляешь, и когда тебе это открывается, не забудешь уже никогда. Самая удивительная вещь, которая только может быть. Вот это вот есть как раз, вот это вот можно назвать общением с Богом. Слово Божие, первое. Второе, компонент общения из трех, это молитва. Апостол Павел говорит нам постоянно, да, молитесь. Что это значит постоянно молитесь? Непрестанно молитесь. Это очень простой на самом деле вещь. Мы всегда должны помнить и держать в голове то, что Бог всегда рядом с нами. Он всегда рядом, а это так и есть. То есть это не какое-то самовнушение, там мы внушаем себе, что Бог рядом с нами. Он на самом деле рядом с нами. Просто мы из-за того, что глаза наши еще грехом закрыты, мы его не можем всегда видеть, но это не значит, что его нет, он рядом. Вот если мы помним про это всегда, а что вы будете делать, если рядом с вами ваш друг идет? Да не, даже не в этом дело, как мы вести себя будем. Вот вы идете рядом с другом, вы будете молчать, да? Разговаривать с чужими людьми там. А про него, может быть, вспомните к вечеру, да? И скажете, о, а ты же рядом идешь-то, да? А я тут и забыл про тебя совсем. Нет? Что вы будете делать? Разговаривать вы с ним будете, конечно. Понимаете? Вы будете к нему обращаться, вы будете пытаться услышать, что он вам скажет, если мы о Боге говорим. Он ведь нам тоже говорит. Вот. Вот это и есть постоянная молитва. Другой вопрос еще, означает ли это, что мы не должны определенные часы для молитвы отводить? Совсем не означает. Потому что действительно, если мы посмотрим, например, мужей Божьих, то мы видим, что они всегда, у них всегда были определенные часы, когда они от всех своих дел, все дела откладывали в сторону, и это время посвящали молитве Богу. Это очень важно. Но и между этими часами мы тоже, если будем всегда помнить о том, что наш друг идет рядом с нами, мы будем с ним постоянно общаться. Вот. И, наконец, третий компонент. Я бы сказал так, служение. Да? То есть то, что мы получаем в молитве, то, что мы получаем в общении с Богом, то, что мы получаем, размышляя и делая открытия в Слове Божьем, что с этим всем делать, с этим багажом? Можно ничего не делать. Оставлять в себе и радоваться, какой я богатый, да, духовно. Что из этого выйдет? Да, совершенно верно. Если ничего не вытекает, то озеро быстро заболачивается. То есть то же самое произойдет и с человеком. Эти богатства, они ему не принесут никакой пользы, наоборот. Сделают его в конечном итоге самовлюбленным, и вот то, что мы с фарисеями видели, произошло. Вот. То есть на самом деле мы должны это все отдавать. Мы должны этим делиться. Мы должны Богу служить. Служить Богу, как мы можем служить Ему? Служа Его творением, служа Его людям. Людям, которых Он создал, которых Он любит. Служа церкви, служа миру. Если это все будет из нас изливаться, то тогда, как Христос говорит, да, вы сделаетесь источником воды живой, которая из вашего сердца потечет, а еще больше будет втекать тогда. И получается такая чистая, прозрачная река Божьей истины, которая через нас Бог изливает на мир. И вы знаете, я вот дважды повторил, когда я говорил, что нет ничего более, не знаю, нет большего счастья, чем делать открытие в Слове Божьем, и тут же оговаривался, есть еще что-то, что еще более счастливым человека делает. Знаете, что это? Я думаю, знаете, должны сказать. А? Когда принимают слова, которые ты говоришь. Когда человек, к которому ты обращаешься, ты говоришь о Боге, он говорит, я так долго этого ждал. Я так долго этого искал, я переживал это. Это вообще удивительно. Я думаю, что и вы тоже, наверное, пережили. Но у меня это было просто очень ярко, когда действительно человек, которого я даже не совершенно не ожидал, что он как-то отреагирует положительно, он вдруг, когда я ему начал говорить, он вдруг сказал, это то, чего я искал всю жизнь. Вы знаете, вот такого счастья больше нигде не испытаешь. В Москве. Он сейчас пресвитер в Центральной церкви. Вот. То есть, вот это все, Слово Божие, молитва и то, куда мы это все употребляем потом, если мы направим свою волю и свой выбор на то, чтобы иметь вот это вот общение, чтобы, а это действительно требует воли, уж согласитесь со мной, да? Потому что мы встаем утром, и первое, что нам в голову приходит, это что? Надо бежать, надо делать, надо работу, надо учебу, надо магазин, надо то, надо все, надо за детьми, надо за мужем, за женой. Телевизор, да. Ну, кому-то, наверное, телевизор в голову приходит, не исключая это. То есть, на самом деле, нам приходится действительно приложить силу воли для чего? Для того, чтобы сказать, подожди этой суете, да, я сначала помолюсь Господу, а потом уже займусь, так сказать, своими делами. Я сначала почитаю. Потом займусь своими делами. Вечером приходим с работы, уставшие, руки опускаются, голова не работает. Надо делать усилия воли, чтобы сказать, Господи, я хочу с тобой провести эти полчаса, этот час. Еще какое надо. Вы знаете, на самом деле дьявол будет против этого как раз больше всего восставать. Потому что он как раз знает, что именно в этом и состоит наша сила. Поэтому он будет создавать обстоятельства различные, там все что угодно, потолок обрушится у вас на голову, только чтобы вы не сели и не читали Слово Божие, чтобы вы не размышляли, чтобы вы не молились. Нужна здесь сила воли, еще какая? И вот как раз на это, ее, это правильное направление приложения нашей силы воли. А что касается добрых дел, вы знаете, как написано в Слове Божьем? Давайте я с вами откроем послание апостола Павла к филиппийцам, 1 главу, 6 стих. Я сегодня прям как Владимир Николаевич. Но тема очень, я знаю, важная. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если мы приложим свою волю для того, чтобы каждый день иметь общение с Богом через Слово Божие, через молитву, через свидетельство другим, через служение, то Бог свою работу выполнит, можете быть уверены. Он будет совершать доброе дело в вас, восстанавливая в вас свой образ и свое подобие, даже до дня Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великую Твою любовь и милость, которую Ты являешь нам, тем, кто этого совершенно не достоин. Но несмотря на то, что мы Тебе сказали «нет», и порой продолжаем говорить «нет», Ты все равно не отворачиваешься от нас. Ты все равно приходишь к нам, обнимаешь нас своей любовью, обнимаешь нас, помещаешь нас в свое тепло. Господи, помоги нам не отталкивать Тебя, когда Ты это делаешь. И помоги нам действительно правильно использовать свою силу воли, направляя ее к Тебе, направляя ее на то, чтобы как можно больше, как можно полнее мы могли иметь общение с Тобой. Потому что все остальное, оно прилагается к этому. Ты обещаешь, что Ты изменишь наши сердца, что Ты будешь совершать это дело даже до дня Иисуса Христа, что Ты произведешь в нас хотение и действие по своему благоволению. Помоги нам только всегда прибегать к Тебе и держаться за Тебя, иметь общение с Тобой. И мы верим, что Ты восстановишь в нас свой образ, и что сможешь сказать, когда придешь во второй раз на эту землю, что это мой народ, а мы сможем сказать, вот он Бог наш, на Него уповали мы, и Он спас нас, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.